Приветствуем вас, дорогие друзья. С вами профессор Алексей Ильич Осипов и Ян Таксюр. И сейчас, как обычно, по традиции, мы ответим на сложные вопросы о нашей вере простым языком. Приветствуем вас, Алексей Ильич.
Добрый день.
Спасибо, что мы снова встретились с вами. Сегодня хотелось бы поговорить о человеке в свете учения Христа, о христианском понимании человека. Различные идеологии, политические учения, философские учения определяют человека то, как носителя каких-то свойств чисто материальных. Человек – участник процесса производства для кого-то. Для кого-то человек, скажем, наоборот, телесные его данные не очень интересуют, а вот скорее, скажем, его только дух, духовная часть. В общем, мнения различны, и взгляд на человека различен. Каков взгляд на человека в свете учения Христа?
Вы правы, что точек зрения и попыток определения человека очень много. Ну, возьмите хотя бы со стороны биологии. Это гомо сапиенс и больше ничего. Mm-hmm. Математики какие-нибудь скажут, что это, ну, это неплохой такой инструмент или механизм, который поддается исчислениям во очень многих параметрах. Ну, психологи, естественно, по-своему mm-hmm. определят и так далее. Вы правы. Для нашего времени этот вопрос о том, кто же все-таки человек, не только не теряет своей актуальности, а, по-моему, он приобретает особенно большую значимость в свете направлений, особенно со стороны Запада, западного, так сказать, полушария, я говорю о Европе, Соединенных Штатах, где тенденция совершенно очевидная на принижение, я бы сказал, достоинства человека и попытки превратить, буквально его превратить в некое животное существо, которое должно быть подчинено исключительно материальным интересам. Эта тенденция, она не нова, конечно, она всегда присутствовала, тем более, что человек все-таки, по крайней мере, двусоставен, душа и тело, и вот это противоборство, которое, к сожалению, противоборство, чего с христианской точки зрения не должно быть, противоборство душевного или духовного начала и человека, оно остается до нашего времени. Но сейчас действительно преобладает именно точка зрения грубо материалистическая. Человек превращается в существо, для которого нет ничего ценнее. Это поразительно. Ничего ценнее, кроме как вот этот миг жизни. Именно миг, иначе его не назовешь. Сколько живет человек? Ну, сколько бы он сейчас ни жил, но это несколько десятков лет, берем в среднем. И все. А представьте себе, что вдруг кто-то говорит, что вот через какое-то время уже подписан приговор, вы будете расстреляны. Сколько времени? Ну, пока точно вам не можем сказать, но приговор уже подписан. Как он себя будет чувствовать? Как он будет себя вести? Как он будет устраивать свою жизнь? К чему он будет стремиться? Чем он может радоваться? Это же действительно вопрос. Но с материалистической точки зрения наша жизнь именно такова. Вот какое-то небольшое, неизвестное, но и конец. Какой смысл жизни? Я почему это говорю? Просто поражает. Кажется, с одной стороны, такое, я бы сказал, развитие научно-техническое, которого никогда в истории не было, развитие, кажется, интеллектуальное, по крайней мере, рациональное, и вдруг такое полное невидение того, что эта жизнь кончается. И тогда зачем все это? Но факт остается таковым. Поэтому ваш вопрос, а как же все-таки смотрит христианство на человека, он имел и имеет колоссальное значение. Потому что сейчас противостоять вот этому дикому материализму, просто дикому я другого слова не нахожу, который всюду пропагандируется, во всех, причем, аспектах. Да. Смысл жизни – это деньги. Смысл жизни – это искание удовольствия. Которое это удовольствие, пока ты здоров хотя бы, где-то лопнул один сосудик, и ты уже никто. Никто не хочет думать об этом. Так вот, христианство смотрит на человека. Вас, конечно, интересует христианство как учение именно, как то, которое основано на Евангелии и которое затем интерпретировано теми, кто является для нас, ну, я бы сказал, высшими авторитетами – это святые отцы. Так вот, они утверждают, например, Макарий Великий говорит, что человек – это высшее существо, и он даже так оговаривается. Даже я смею сказать, что выше, нежели бесплотные духи.
Выше ангелов?
Да. Выше даже их. Представляете, в чем же эта высота? В чем высота? Она определяется тем простым и ясным взглядом на человека и на смысл его существования, что это земная жизнь, только миг его бытия, но который дается ему в качестве экзамена для того, чтобы перейти в вечное существование. Итак, первое, что можно сказать, человек – это существо для вечной жизни, а не для этого мига. Для чего нужен миг – это отдельный вопрос, и он очень тоже интересный. Угу. Так, во-вторых, почему именно таково, такой взгляд? Потому что человек есть образ самого Бога. Кстати, в Священном Писании, в самой Библии, ни одно существо не обозначается таким образом, кроме человека. То есть, оказывается, человек – это такое достоинство, равного которому нет во всем бытии нашего мира. Вот, оказывается, это кто? В чем состоит это достоинство? Это тоже отдельный вопрос и очень важный. Но он высшее, является образом Бога и призван к тому, чтобы, находясь сейчас в этой области, я бы сказал, глубокого тумана, как апостол Павел пишет, мы смотрим как сквозь тусклое стекло на этот мир, чтобы из этой области выйти в свет, которым является сам Бог. Человек – это царственное существо. Вы – боги и сынове Вышнего все вы. О, два полюса. Животные, которым пытаются нас сводить. Особенно обрадовались, кстати, когда это Дарвин происхождение видов. Тут ура, все, вот откуда мы. Прямо от обезьяны. Помните этот случай, анекдот, когда учительница спрашивает, ну, Гришенька, ты понял теперь, от кого человек? Он говорит, ну, понял. Что, как ты понял? Я от мамы и папы, а вы от обезьяны. Ну, так. Кто видел любовь, тот видел Бога. Кто видел Бога, тот видел любовь.
Можно ли сказать, что обретение подобия Божия – это как-то связано с целью человеческой жизни?
Ценным является только то, что приобретается. И чем с большим трудом, тем большая ценность. Там, где нет любви, все то, что мы называем часто великим, обесценивается. И не только обесценивается, а подчас переходит за грань и становится злом.
Ну вот мы читаем в Библии, причем в самом начале, в первой книге Бытия, читаем о том, что человек создан, и вы сейчас сказали, по образу и подобию Божию. Все вроде бы очень высоко. А вот если бы объяснить вопрошающим, образ Божий в человеке, он существует, а подобие? Смотрим на себя, но мы такие слабые. Но такие мы грешные, но какое у нас подобие Божие? Вот. Да, честно говоря, и образ Божий мы не всегда в себе обнаруживаем, Господь через Священное Писание говорит, «Вы по моему образу и по моему подобию, а мы по нашим поступкам, по поступкам наших окружающих, мы не видим мы ни образа Божия, ни подобия». И еще вот сразу же сюда. Образ и подобие – это ведь нечто не навсегда данное. Вот, ну, я немножко забегаю вперед. Вот, ну вот если можно об этом. Где нам обнаружить себе этот образ и подобие в себе?
Ну, вы правы. Это требует, конечно, пояснения. Потому что сказать просто образ, и что это такое подобие, что оно означает, совершенно верно. Если мы обратимся к учению наших авторитетов, которые я назвал, они говорили так. Образ Бога состоит прежде всего в том, что человек имеет ум, который по своей направленности необъятен. Ему нет нигде границ. Он направляет свою мысль, свое внимание, может, во все стороны, и, не находя границ, продолжает это делать. Они обращаются уже к тому, что христианство говорит о Боге удивительнейшим образом, о Боге. Было всем понятно, Бог один. Всем понятно, всем понятно. Богов много, всем понятно. Ну, тоже понятно. А здесь совершенно потрясающее учение. Бог один, но троичен в лицах. Это вообще что-то невероятное. И вот наши авторитеты, ну, например, один из таких наиболее авторитетных из авторитета Григорий Богослов, он даже писал так. Как можем понять Бога Троицу, этого единого в трех лицах? Для этого достаточно обратиться к его образу, человеку. Человек един, конечно. Но посмотрите, ум – источник наших всех мыслей и идей. Рождает, и это его свойство, не просто породил, нет, а рождает, это просто свойство, это процесс, порождает мысль, логос. Но и сам ум – и эта мысль имеет свой дух. Ведь ум и сами мысли, если обратимся к человеку, могут быть и добрыми, и злыми. И мы говорим «дух». Вот оно что. Когда мы говорим о Бог-Отец, понятно, кажется, всем, ну, более-менее. Бог-Сын. Что такое Сын? Сын не тот, как у нас родился, и другой. Нет. Это постоянно рождающийся. Ум не может быть без мысли. Мысль не может быть без ума. И дух, который исходит опять от того же ума, не может быть без ума. И так же, как ум не может быть, и мысль не может быть без духа. Вот видите, какой они дают интерпретацию, исходя из самого понятия образа Божия, которым является человек. Вот же такой образ Божий. Но в то же время вы говорили и о подобии. Так вот в чем дело. Что это мы попытались посмотреть на, так сказать, сущностную сторону понимания Бога. А если мы попытаемся говорить просто о Боге, кто же Он в конечном счете? И вдруг встречаем в Евангелии беспрецедентное решение этого вопроса. Точнее, ответ беспрецедентный. Бог есть любовь. Ответ совершенно парадоксальный. Потому что всюду, понимаете, возьмите все верования и все философские представления, в конце концов, о Боге, это все-таки хотя и дух, но существо какое-то. А здесь определяется не как существо, а как состояние. Бог, оказывается, любовь. Так вот, когда мы говорим о человеке как подобии Божьем, то мы говорим о чем? Каждый человек в той степени является подобием Бога, в какой степени он имеет ту любовь, который является Богом. Это очень важно. Именно такую любовь, а не просто как, да. Вот, оказывается, в чем состоит подобие. Кто видел любовь, тот видел Бога. Кто видел Бога, тот видел любовь. Вот примерно такое можно представление.
Прекрасно. Если я правильно понял, то подобие, если я правильно понимаю, подобие – это некий вектор, это то, к чему нам надо стремиться, богоподобие. Мы не ощущаем в себе подобие, как мы не ощущаем в себе как бы и вечной любви. Можно ли сказать, что обретение подобия Божия, вот скажем, что это как-то связано с целью человеческой жизни?
Вы просто даете эту интерпретацию совершенно верную. Я вам скажу, что ценным является только то, что приобретается. И чем с большим трудом, тем большая ценность. Вот сейчас очень много... Мне приходилось вот недавно даже выступать. Да, вопрос о ценностях.
Угу.
О ценностях. И я удивился, что в довольно подчас авторитетных, кажется, обсуждениях вдруг смотрю, ценностями называют все, что угодно, забыв только о главной. Любовь же главная ценность. Без любви все прочие ценности теряют полностью свой смысл. Там, где нет любви, все то, что мы называем часто великим, обесценивается. И не только обесценивается, а подчас переходит за грань и становится злом. Поэтому вы правы в данном случае. Да, богоподобие – это тот вектор, который направлен на любовь, которой является Бог. Вы знаете, вот в данном случае это отождествление имеет колоссальное значение. О, если бы только все человечество было устремлено к какому Богу? Не самодержцу просто, не просто Творцу, не просто повелителю. Нет. А Богу, который есть любовь. Это же беспрецедентное совершенно явление. Говорили, что Бог милосерд. Ну да, он милосердный, но он и накажет, как следует. И он справедливый. Вот что было высочайшей. А здесь вот он, это вот где высочайшее подобие человека, которого он может достичь своей правильной жизнью.
Алексей Ильич, вот как понять, вот идет Великий пост, как понять, я пощусь правильно?
Избави Бог, если такая мысль придет в голову. Потому что что такое правильно? Правильный пост состоит в чем? Пимен Великий говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Вот это есть правильный пост. Сотворение человека явилось своего рода естественным плодом той любви, в которой пребывает сам Бог. Познание добра и зла – это полнота знания, которой обладает только Бог.
Очень часто я вот встречаю в социальных сетях и в каких-то публикациях много есть всяких инсинуаций, иначе не назовешь, относительно первых людей, относительно их возможности или невозможности их богообщения, относительно того, что мы называем в христианстве, называется грехопадением или, там, скажем, первородным грехом. Сколько ни написано всяческой и лжи, и сознательной, и несознательной, но лжи относительно первородного греха. Вот есть, хотелось бы поговорить о наших прародителях и о том, почему произошло, то, что мы называем грехопадением, и как оно повлияло на нас всех, связаны мы с этим событием, связаны и что это за событие. Для некоторых людей, в том числе и моего поколения, воспитанных в атеистической традиции, для нас история о наших прародителях – это фантазия, просто фантазия. Вот если можно, что на самом деле, что нам известно, вот что, о чем мы можем говорить определенно, о прародителях и о том, в каких они отношениях находились с Богом, и почему наша история человеческая пошла после определенных событий именно так, как она пошла?
Ну, кажется, первые строки, первые главы Библии, кажется, говорят об этом, но в самых, конечно, общих чертах. Без такого анализа, который бы мы хотели, конечно, иметь, получить, чтобы была ясная картина. Но она, эта картина, приблизительно она такова, что человек действительно был создан как некое, в данном случае отождествляю образ и подобие, как некое подобие Бога, как некое подобие, как то высшее существо, равного которому ничего нет. Вопрос возникает таков, зачем Богу это нужно было? Зачем это? Ответить по существу на этот вопрос, конечно, невозможно, как и все эти вещи, которые коренятся в тайне самого Бога. Но определенные образы, определенные аналогии, они дают нам возможность как-то, ну, приблизиться или, по крайней мере, понять это. Итак, первое, зачем же это, зачем нужно было? И вот отцы отвечают. Влюбленные часто совсем даже и не думают о том, зачем им дети. Они о детях и не думают ничего. Дети являются просто следствием вот той огромной любви, которой они воспылали не только телом, но и духом, и душой, и сердцем, и умом, и телом. То есть всем своим составом, ничего не думая даже, что будут дети. Так и здесь говорят, что Бог, будучи преизбытком этой любви, такое дальше слово, не совсем, может быть, восходящее, ну, трудно сказать, восхотел иметь тех, кто бы мог сорадоваться той радости, тому блаженству, в котором он сам пребывает. То есть сотворение человека явилось своего рода естественным плодом той любви, в которой пребывает сам Бог. Любовь родила человека. Почему и высшим богоподобием для человека является это именно любовь. Вот чем она явилась, следствием. Это что-то большее предложить мы не можем абсолютно, потому что мы не знаем сущности Бога. Но это, по крайней мере, аналогия, она как-то, вы знаете, очень удобно говорит о причине появления человека. Ну вот, а дальше уже вопросы возникают, которые вы хотя прямо не обозначили, но они ясно подразумеваются. Зачем все это древо познания добра и зла? Угу. Зачем это рай? Зачем это грехопадение? Ну, в конце концов, вся последующая история. А, это действительно вопрос. Но на него дается достаточно четкий ответ. Конечно, Бог знал, когда насадил древо познания добра и зла. Что же он не знал, разве что Ева вкусит этого плода, что Адам приобщится, и что человечество познает этого. Да, что это такое? Конечно, знал. Итак, что же означает это древо познания добра и зла? Оказывается, вы знаете, в каждом языке есть своего рода идиомы. Угу. И вот в еврейском языке тоже в данном случае это своего рода идиомы. Познание добра и зла. То есть, вы знаете, какая, значит, полнота. Можно познать добро, можно познать зло. А познание добра и зла – это полнота знания, которой обладает только Бог. И вот здесь, оказывается, усматривает человек – не возомни себя сам, будучи творением, не возомни себя Богом, обладающим полнотой знания, о добре и зле, то есть о полноты всего знания. То есть это вкушение плода это было то необходимое испытание или экзамен, без которого человек не мог бы, не имея никакого опыта духовной жизни, он никакого еще не имел, мог бы действительно стать в должные отношения с Богом и таким образом стать богоподобным существом.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Я надеюсь на нашу встречу в дальнейшем. Вот. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.